Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, в эфире радиожурнал «Светлого вечера» и в эфире рубрика «Републикация».
Републикация.
Рубрика, в которой мы рассказываем о самых интересных заметках, статьях и интервью за эту неделю. Сегодня обсуждаем публикации на сайте fama.ru, и у нас в гостях в этой студии шеф-редактор портала fama.ru Владимир Гурболиков. Володя, добрый вечер.
Добрый.
Володь, на чем бы ты хотел остановить сегодня внимание наших слушателей?
У нас сейчас такое замечательное совпадение интереса читателей, интереса зрителей и нашего собственного редакторского интереса. Речь идет о необыкновенном путешествии Серафимы. Это фильм, ну, о нем на радио «Вера» уже говорили.
Говорили.
Фильм мультипликационный, но полнометражный, который, мне кажется, был, ну, мягко говоря, недооценен таким кинематографическим сообществом.
А почему? По-моему, про него очень хорошие публикации, отзывы выходили.
Нет, первые отзывы были просто отвратительные и ужасные. Вот, причем заранее, судя по всему, их авторы, у меня такое ощущение, что там авторы некоторых критических статей, они
не смотрели фильм.
Они не смотрели фильм, они посмотрели ролик, они для себя вынесли, значит,
все поняли.
Они поняли, что это фильм о православии, что, значит, что здесь будет какой-то святой. Значит, что здесь будет церковь, и сразу же фыркнули и отвернулись. А потом, не знаю, сейчас они в таком, мне кажется, замешательстве, в таком молчании смотрят на то, как огромное число людей идет на каждый сеанс. То есть, чем, в общем, что этот фильм, он собрал огромную аудиторию. Ну, в общем, мне кажется, у него еще очень большая история этого фильма будет. Соответственно, мы об этом фильме серию материалов написали. Я постарался сам в своем блоге высказаться на тему того, а почему эта премьера беспрецедентная? Почему это чудо? Что произошло, собственно? Ну, с моей точки зрения, вот что случилось. Самое-то сложное – говорить о советском времени и тем более о вопросе отношения к вере, отношения к церкви в советское время говорить с детьми. Мы когда-то, делая детские книги, делая серию «Настя и Никита», мы, например, попытались написать о святителе Луке в Войно-Ясенецком. И столкнулись с тем, что мы не можем объяснить шестилетним детям, ну, правда, объем книги там небольшой очень, но нам очень сложно сформулировать и объяснить детям, что такое, например, ВЧК, то есть чрезвычайная комиссия. Вот там приходят чекисты, арестовывают святителя Луку, да, воина Ясенецкого. Как нам объяснить, кто такие чекисты детям в 6 лет? И мы для себя эту задачу тогда решить не смогли. Вот в чем удивительный успех этого фильма, что он сумел каким-то образом, по крайней мере, не запутать и не оттолкнуть детей от вопросов, связанных с вот этим самым советским прошлым. Диалог, можно сказать, это не только вопрос того, что в кино честно, прямо сказали о вере, но при этом избежали какой-то излишней лубочности, там, излишней назидательности. Нет, там поднят целый пласт жизни, реальной жизни людей, потому что этот фильм совсем не фэнтези. Одно из заблуждений многих, посмотревших только ролик, что это фэнтезийный фильм. Нет, поднят целый пласт реальных проблем жизни советского времени, который застал и я, застали многие еще люди, родившиеся и выросшие в советское время.
Да.
Вот. Названы какие-то вещи, о которых и дети вдруг их увидели и стали задавать вопросы. Названы вещи, о которых они вообще не знают, и мы, родители, не знаем, как о них рассказать. И я тоже. То есть, мне очень сложно рассказать своим детям, они уж даже и выросли, но как им рассказывать о советском времени? сложнейший вопрос. Для искусства вопрос вообще чрезвычайной сложности. Так вот, и гонение на веру, и эпоха государственного атеизма, и тема образ православной святости, вот каким-то настоящим чудом и талантом очень большим создатели фильма, они смогли все эти вопросы соединить так, что и детям, и родителям, во-первых, не хотелось покинуть кинотеатр. Вот. Они сидели и смотрели, как завороженные. А дальше дети начали задавать вопросы. И вот большинство отзывов, которые мы получаем на публикацию, это что нам с нашим ребенком, пишет родитель, предстоит теперь большой разговор. Вот. То есть в ребенке пробужден интерес к ближайшей нашей истории, желание разобраться в этом. Так вот, в этом фильме нету... Кто-то пытается это найти, но там... Ну, нету там. Осуждения людей нету. И нету ненависти к нашей истории. Нету ненависти к стране. Это не фильм, где там... Кто посмотрел ролик, там нашли там страшного чекиста, которые надели в кино добрейший и честнейший человек, в общем, директор этого самого детского дома, где все происходит.
Все очень нелинейно.
Все нелинейно.
Спасибо, Володя. Напомню, в нашей студии был Владимир Гурболиков, шеф-редактор портала Фома.ру, который рассказывал об одной из самых интересных публикаций этой недели на сайте Фомы. И это публикация о мультфильме «Необыкновенное путешествие Серафимы». Напоминаю, вы слушаете радиожурнал «Светлого вечера» и рубрика «Очевидец» – репортажи с мест, которые готовят корреспонденты «Радио Вера».
Очевидец.
В минувшее воскресенье в подмосковном селе Усово прошел крестный ход, который был посвящен памяти святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны Романовой. Надо сказать, что Усово и его окрестности – это те места, где практически каждый метр земли связан с именем Романовых. Вот, например, такой любопытный факт, что построенные здесь Сергеем Александровичем и Елизаветой Федоровной Романовыми родильный дом и больница активно использовались местными жителями на протяжении всего советского периода. Подробности о событиях в репортаже нашего корреспондента Дарьи Мангушевой, которая стала участницей крестного хода.
На свете много мест, которые мы привыкли видеть день изо дня, даже не задумываясь о том, что они из себя представляют на самом деле. А между тем у них своя богатая история. Село Ильинское – одно из таких мест. Сегодня верующие люди имеют возможность собраться здесь по случаю ежегодного торжественного крестного хода, который посвящен именинам святой преподобной мученицы княгини Елизаветы Федоровны. Ведь именно она вместе со своим супругом, великим князем Сергеем Александровичем, внесла значительный вклад в жизнь всего имения. Поэтому у многих пришедших сюда появилась возможность не только приобщиться к традициям, но и поближе познакомиться с историей здешних мест, рассказывает председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Витальевна Громова.
Очень многие сегодня приехали сюда провести этот летний день с нами, провести его молитвенно, радостно, пройдя замечательным историческим крестным путем, мимо прекрасных храмов Ильи Пророка в Ильинском и Спасского храма в Усове. Они смогут увидеть исторические здания, они смогут приобщиться к просветительской программе, которая будет в Усове. У нас будут прекрасные фильмы демонстрироваться о Елизавете и Сергии. То есть эта поездка, безусловно, обогатит наших паломников, и все, кто захотят приобщиться полностью к программе, получат огромное удовольствие.
От Ильинского храма торжественная колонна, увенчанная образами Спасителя и Матушки Елизаветы, двинулась по намеченному маршруту вдоль Царской дороги до храма Спаса Нерукотворного в селе Усово. На пути люди смогли увидеть несколько старинных построек. Родильный приют, который был построен здесь еще в 1892 году князем Сергеем Александровичем. Это был единственный на всю округу родильный дом, поэтому жительницы всех близлежащих деревень, которые являлись частью усадьбы, приезжали именно сюда вплоть до 50-х годов 20 века. Через некоторое время крестный ход спустился на берег реки к переправе. У причала участников ждали небольшие плоты, сделанные в форме беседок, на которых всех участников неспешно переправляли на другую сторону. Большинство людей приехали на крестный ход в этот воскресный день целенаправленно. Но были и те, кто совершенно случайно узнал о празднике и решил присоединиться.
Я просто пришла на обычную воскресную службу в храм Воденцова и узнала... Я не знала про крестный ход, и вот, собственно, оттуда вот и поехала. Думаю, ну, поеду, посмотрю, что за крестный ход. Я даже не знала.
Такое светлое очень впечатление и тихое такое. Ну, вы знаете, есть какие-то митинги, собрания разного рода. Тоже приходилось как-то присутствовать. Совсем другое ощущение. Вот, когда люди собираются ради святого дела, то как-то спокойствие такое, мир на душе и насыщенное духовное событие.
Нас, православных, как-то в жизни такой, в современной, в обычной, нас как-то незаметно. Вот. Мы растворяемся на учебе, на работе, там, в быту, в школе, я не знаю. А когда вот мы все вместе собираемся, и когда мы все вместе идем и молимся, ну и потом это очень важно для детей наших.
Завершился торжественный крестный ход всеобщей трапезой под открытым небом на территории храма Спаса Нерукотворного в селе Усово. Это был очень насыщенный день. И тот путь, что все прошли, и та история, с которой познакомились, несомненно, позволит теперь взглянуть по-новому на эти места.
Напоминаю, что Дарья Мангушева подготовила для нас репортаж о крестном ходе, который был посвящен памяти святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны Романовой и состоялся в минувшее воскресенье. В эфире радиожурнал «Светлого вечера», и мы продолжаем нашу рубрику «Очевидец». На сей раз Алексей Пичугин будет с нами на связи. Он находится сейчас в поездке по городам Крайнего Севера вместе со святейшим патриархом Кириллом. Мы звоним Алексею, чтобы узнать о подробностях архипастырского визита и о том, каково это вообще путешествовать по тундре. Добрый вечер, Лёша.
Здравствуй, Алла Сергеевна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Первые три города, которые вы посетили в этой длительной поездке, были... города нашего Заполярья, первый город Салехард, он находится прямо непосредственно на полярном круге, куда мы прилетели из Москвы. Святейший посетил кафедральный собор, потом посетил строящийся Преображенский собор и встретился с коренными народами Ямала. Для этого на вертолете патриарха доставили, это я не знаю сколько метров, наверное, 150 от Салехарда в тундру. Там он в окружении вот именно тех народов, которые населяют вот эту самую тундру и наше Заполярье, да и вообще немалую часть, честно говоря, нашей страны, пасут оленей, разводят скот, пообщаться с ними. Там храм стоит, который он тоже посетил. Я так понимаю, что, в общем, люди эти в основном крещенные, ну вот постоянного священника в этом храме вроде бы как нет. Думаю, что из или кто смотрит информационные выпуски телеканалов, смогли уже видеть это все с картинкой. Но вообще вживую, конечно, это очень интересно. Вот там встречала женщина, у нее тоже представитель коренного народа, у нее два высших образования, она все показывала патриарху. Там, конечно, все это очень интересно смотрелось. Еще Святейший посетил в Салехарде очень важное мероприятие было. Это посещение патриархом Парка Победы. Это большой-большой такой комплекс, построенный специально к 70-летию Победы, но там не только речь идет о Второй мировой войне Великой Отечественной, там и Первая мировая война помянута, и 1812 года. Храм стоит, техника, бронетехника, ну, конечно, не военного времени, более поздняя, ну, такая показывающая силу нашего оружия. И вот что еще конкретно мне запомнилось в Салехарде, что, как мне показалось, очень важно – там была знаменитая, печально известная 501-я стройка. Тянула железную дорогу по льду, представь себе, по льду реки Обь. И протянули-таки ее. Она, в общем, доработала, конечно, совершенно железная дорога. Один паровоз только смогли перевести. Кстати говоря, заключенные строили, естественно, строили заключенные. И работали на них заключенные машинисты паровоза, вот этого единственного, который переехал из... города Лабытнанги, с одного берега Оби на другой. Салехард, кстати, сейчас в Салехарде нет железной дороги. Вот тот паровоз, он так и остался единственным, который переехал по льду реки. Говорят, что сразу же освободили машинистов, которые смогли его провести. Но остались в тундре, в этой, ну, это не вечная мерзлота, но все там хорошо сохраняется. Следы этой 501-й стройки, заброшенные рельсы, шпалы. Паровоз стоит на постаменте, вот тот самый. Такие болотистые почвы и уходят дальше. Очень страшное зрелище. Уходят дальше палы, когда идешь по ним, представляешь, сколько действительно народу здесь погибло.
Лёш, а что касается Нового Уренгоя и Норильска, расскажи, пожалуйста, там каковы твои лично самые яркие впечатления от, собственно, визита патриарха и от этих мест?
Я думаю, что очень важно для жителей Нового Уренгоя было то, что они вживую посмотрели для православных, для христиан Нового Уренгоя, что они вживую смогли посмотреть на патриарха, на своего патриарха. Визит сам в Новый Уренгой был очень небольшой. Мы туда прилетели, с утра была божественная литургия в Богоявленском соборе и освящение Богоявленского собора, что очень важно, да, для тоже жителей Нового Уренгоя, что у них появился новый храм. Богоявленский собор освятил сам патриарх. После этого православную гимназию, интересно, он встречался с детьми, с учащимися гимназии, с кадетами. И Нового Уренгоя мы отправились, собственно говоря, в Норильск, где следующий патриарх слышал литургию в Кафедральном соборе, иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость. Это важно, я так понимаю, что вот именно такое наименование храм получил, именно потому что очень тяжелая история освоения севера, очень тяжелая история освоения севера, и поэтому вот и храм посвящен иконе всех скорбящих радость. Потом святейший побывал на мемориале Норильская Голгофа, это место, где находился Нарин-Лак, больше 100 000 человек там перебывало, причем совершенно разных национальностей, русские, эстонцы, поляки, и евреи, кого там только не было, и всех их как раз вот поминали с участием патриарха, он возложил цветы к монументу, а потом осветил закладку храма святых новомучеников-исповедников российских, где, собственно, и говорил о том, вот каких трудов стоило освоение севера, какой страшный путь мы прошли, но вот, видимо, так Богу было угодно, чтобы этот страшный путь был не напрасным, потому что север – это теперь одно из главных богатств во всех смыслах нашей страны, несмотря на те жертвы, силами которых это все происходило. Кстати говоря, на литургии в Норильске он еще и возносил отдельно сугубо молитвы о погибших, двоих погибших шахтерах, которые в результате несчастного случая на одной из шахт неподалеку от Норильска несколько дней назад погибли.
Спасибо тебе за рассказ такой красочный, и мы ждем твоего возвращения и дальнейших подробностей. Удачи вам в покорении
Спасибо.
Земель.
Рад слышать. Да, будьте здоровы, всего доброго.
До свидания. С нами на связи был наш коллега Алексей Пичугин, который сейчас вместе со святейшим патриархом Кириллом путешествует по Горно-Алтайску, а до этого посетил несколько городов Крайнего Севера. Святейший патриарх Кирилл совершает в этих землях свой архипастырский визит. Алексей более подробно расскажет нам обо всем этом, когда вернется в Москву и окажется здесь, в этой студии.
Живая история.
Напоминаю, в эфире радиожурнал «Светлого вечера» и наша рубрика «Живая история», где мы будем рассказывать вам о людях и событиях совсем недалекого прошлого. Оно еще не успело в полном смысле стать историей, затвердеть, так сказать, в камне. И нам очень важны эти рассказы, которые позволяют понять фактуру времени и, если можно так выразиться, узнать историю на ощупь. Нам особенно важно зафиксировать в памяти имена этих людей. Мой коллега Константин Мацан в этой студии. Костя, добрый вечер.
Здравствуй, Алла.
Мы поговорим с тобой сегодня о епископе Стефане Никитине, верно?
Да, удивительный епископ, не прославленный церковью в лике святых, возможно, пока, но это отдельный вопрос, как люди становятся святыми, но уже в любом случае фигура достойна разговора, потому что человек с удивительной судьбой. Вообще в таких подвижниках меня больше всего поражает то, что есть люди, которые принимали в 20 веке священный сан после революции. Причем не просто после революции, а в 30-е годы.
То есть самое опасное время,
самый разгар жестоких гонений на церковь. То есть человек, принимая сан в это время, не мог не понимать, что его точно будут преследовать. И вот будущий епископ Стефан Сергей Никитин стал священником, тайно стал священником, по данным, которые есть, либо в конце 20-х, либо в самом начале 30-х годов.
Ну, то есть самое время. НЭП закончился, и начались.
Да-да-да, и смотришь
волны
из сегодняшнего дня такого благополучного и спокойного на этих людей, и просто поражаешься пылкости и силе их веры. И думаешь, что, наверное, вот нам в наших условиях Ну, не то чтобы недоступно такое, но, наверное, представить себе, что они переживали, это серьезно.
Расскажи, пожалуйста, о том, что выпало ему на долю. Тяжелая ведь судьба была, насколько я понимаю, у этого человека.
Да, врач-невролог. Родился в 1895 году в Москве, работал в клинике, закончил медицинский институт, был верующим с детства, был прихожанином. Потом уже, забегая вперед, скажу, что он 3 года сидел в тюрьме за веру именно. А для меня вся его жизнь – это такой пример того, что вот вера в Бога – это такое вот переживание Божьего присутствия очень близко. Вот здесь, вот в каждом шаге, на кончиках пальцев. И в его судьбе есть эпизоды, которые меня поразили, когда я читал его биографию, где вот это Божье присутствие вот тут вот, вот прямо перед тобой, оно проявляется. Например, молодой врач Сергей Никитин, будущий епископ Стефан, работает в детской клинике для детишек с умственной отсталостью, он врач-невролог, и параллельно, как и любой врач, или не любой, как многие врачи, занимается исследовательской деятельностью, то есть научной деятельностью.
И в какой-то момент нужно выбирать.
Да, нужно
либо
выбрать,
то, либо другое.
Что же делать, куда же дальше развиваться. И благочестивый христианин, православный, едет за советом к старцу Нектарию Оптинскому, преподобному Нектарию, если не ошибаюсь, это последний прославленный в лике святых оптинский старец. Это уже очень старый человек, очень слабый, уже буквально доживающий последние месяцы своей жизни, шаркающий ногами, еле передвигающийся. И приезжает к нему молодой врач Сергей Никитин, смотрит на него и думает: «Боже мой, это же совсем старик. О чем я могу его спросить? Он же, наверное, уже даже не соображает». И будь его воля, он, наверное, бы сразу бы уехал. Просто разочаровался бы в этой идее ехать к этому старцу. Но старец уже согласился его принять, дверь уже открывают, и старец Нектарий, на удивление, встречает Сергея словами: «А ты что-нибудь читал о Ноевом ковчеге?» Тот говорит: «Читал».
Внезапно.
«Ты представляешь, — говорит старец, — каково было удивление людей, которые смотрели на Ноя со стороны. Какой-то дряхлый старикашка, который, наверное, уже из ума выжил, строит ковчег и предлагает им каяться». И тут Сергей Никитин понял, что вот это перед ним провидец. И мне кажется, что этот эпизод в каком-то смысле стал очень важным в судьбе нашего сегодняшнего героя, потому что вот он, вот Господь говорит через своих подвижников. Был еще один эпизод, который меня поразил, когда был тюремный срок, когда Сергей Никитин пребывал в заключении, по его признанию, самое тяжелое было это вот одиночество в отсутствии других верующих собратьев. И, как говорит биография, Сергей начал молиться и вымолил у Бога дар распознавать своих. Меня, честно говоря, поразило это слово «вымолил». То есть человек, когда сидит в тюрьме, он не ропщет на тех, кто его туда посадил. Он не просит Бога его избавить и каким-то образом устроить его освобождение. Он говорит: «Господи, дай мне увидеть среди тех, кто вокруг меня, таких же, как я, чтобы я стал для них утешением, и чтобы они могли стать для меня утешением». Это совсем другая логика. И вот такая история, что прибывает очередная партия заключенных, и среди них оказывается тогдашний казанский епископ, епископ города Казани. Само собой, он остриженный, обритый, забитый, измордованный. И Сергей видит этого человека и понимает, что это епископ. И идет, видимо, в строю других в эшелоне, других людей этот епископ. К нему тихонько подходит, значит, Сергей Александрович и говорит: «Владыка, благословите». И по признанию этого епископа у него на глаза навернулись слезы. Он говорит: «Я думал, что я попал в ад, а оказалось, что слышу ангельский голос».
Еще бы. Ну, очень неожиданно.
И вот таких эпизодов в жизни епископа Стефана Никитина много. И мне кажется важным подчеркнуть еще одну вещь. Парадоксально, но факт. Есть непрославленный церковью святой, просто подвижник, скажем так, просто в кавычках, очень глубокий христианин с трагической судьбой, как и у многих христиан в 20 веке. Но и ему в том числе мы обязаны возрождением церкви в позднесоветские годы, потому что именно Епископ Стефан Никитин в свое время рукополагал священнике отца Александра Мини, одного из выдающихся, ярчайших проповедников и миссионеров, который за собой привел огромное количество тех, кого мы называем интеллигенцией, привел в церковь в эти позднесоветские годы. И что любопытно, что сам епископ Стефан Никитин считал себя пастырем для интеллигенции. И вот рукополагая будущего протоиерея Александра Мини, как бы завещал ему это дело, называя интеллигенцию духовно заброшенным сословием. И вот через такую парадоксальную связь большинство людей, многие люди, которые пришли в церковь в 90-е, 80-е,
читая в том числе книги отца Александра Мини,
могут почувствовать свою связь вот с епископом Стефаном Никитиным. Вот такой удивительный герой.
Спасибо, Костя. Напомню, что Константин Мацан, обозреватель «Радио Вера», рассказывал нам о епископе Стефане Никитине, день рождения которого, кстати говоря, выпадает по старому стилю на 16 сентября, а по-новому на 29. То есть это вот даты, которые непосредственно сейчас вокруг нас.
Спасибо, Алла.
Навигатор.
Вы слушаете радиожурнал «Светлого вечера» и наша рубрика «Навигатор». Мы рассказываем о тех событиях и делах, в которых можно принять участие, которые состоятся в ближайшее время. 20 сентября пройдет очередной московский марафон. Его участники пробегут более 40 километров по улицам столицы, по центру. Среди бегунов команда благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Это их акция «Бегу за чудом». Собственно, они рассказывали, когда побывали у нас в эфире программы «Светлый вечер». Свои километры они пробегут в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями печени. Бегунов фонда «Жизнь как чудо» можно поддержать на сайте организации какчудо.ру, а интервью с ними можно услышать на сайте «Радио Вера». Спектакль «Особые люди» творческого объединения мастерских Сергея Голомазова состоится 30 сентября. Это спектакль о людях с диагнозом аутизма, и средства, собранные от продажи билетов, поступят в Центр лечебной педагогики. Создатели спектакля поставили перед собой задачу привлечь внимание к людям с нарушением развития, в общем, к тем, кто лишен возможности общаться, двигаться и просто жить полноценной жизнью. Изучая эту проблему, авторы спектакля столкнулись с текстами, которые были написаны родителями детей с нарушением развития. Спектакль «Особые люди» пройдет 30 сентября в 20:00 по адресу Москва, улица Поварская, дом 20. А на сайте radiovera.ru есть интервью с режиссером Сергеем Голомазовым и актрисами театра мастерских Том Голомазова, Верой Бабичевой и Екатериной Дубакиной. И еще один спектакль. «Северная Одиссея» в Российском академическом молодежном театре в РАМТе 25 сентября. Авторы спектакля определяют его жанр как «истерн». То есть вот есть вестерн, а это истерн. И речь идет об авантюрном духе русских людей, которые вырвались на свободу, так сказать, в годы перестройки. Музыку к спектаклю написал певец и композитор Петр Налич. И некоторое время назад он рассказал об этом в программе «Светлый вечер». Давайте послушаем его рассказ.
Я не думаю, что тут есть именно какая-то просто русскость, в этом есть какая-то проточеловеческая, что, ну, так я воспринимаю это эмоционально. Mm-hmm. И этот слог, это вот вообще система взаимоотношений людей, они совершенно меня покорили. Я понял, что я очень хочу сделать музыку к этому спектаклю.
Полную версию интервью с Петром Наличем можно, как вы, наверное, уже догадались, услышать на сайте radiovera.ru, где мы сохраняем все наши эфиры всех программ. Так что обращайтесь и заходите к нам на сайт. Я, Алла Митрофанова, была с вами и провела для вас радиожурнал «Светлого вечера». Ну, а сам «Светлый вечер», конечно же, продолжается. И в этой студии в гостях, как всегда, по пятницам, буквально через одну минуту будет Владимир Легойда, глава Синодального информационного отдела Московского Патриархата.
«Светлый вечер» на радио «Вера».